«Точки опоры». Проект для тех, кто из-за конфликта на Донбассе переживает сложные жизненные ситуации.
Если не ошибаюсь, с нами на связи уже Марта Пивоваренко, и в студии у нас уже Анна Майборода. Добрый день.
Здравствуйте. Есть.
Анна Майборода, волонтер. Вот с поездом дружбы вы были недавно, объехали очень много мест, в том числе на востоке страны, да?
Вот. Ну, я волонтер, начиная с марта 2014 года, и так получается, что много времени проводила в АТО за эти годы, и многократно мне приходилось общаться с людьми по ту сторону, по эту сторону, при фронтовой зоне. И да, был проект «Путь охиднания Украины Труханевско-Сич», с которым мы объехали при фронтовую территорию с волонтерами. Это было недавно.
Да, и Марта Пивоваренко с нами на скайп-связи, психолог.
Давайте проверим, кстати, сразу Марта.
Добрый день,
Здравствуйте. Здравствуйте.
Ну, очень хорошо.
Да-да-да, к нам присоединится еще Дмитрий Снегирев, это чуть попозже будет.
Вопрос нашей программы сегодня: как общаться с людьми, которые не хотят или не могут выехать из оккупированной территории? И хорошо, что вопрос именно как общаться, а не о чем общаться. Март, важно ли это, скажите?
Общение очень важно для людей, какие пребывают в стрессовых условиях. Мы понимаем, что много людей, какие пребывают сейчас на оккупированной территории, они в состоянии как бы замороженности, то есть они не полностью чувствуют и понимают, что с ними происходит, потому общение для них — это важный компонент осознания того, что вокруг и что с этим делать дальше. Как люди не очень стратегические, потому что люди стратегического мышления, они давно покинули эту территорию, понимая, что нужно как-то развивать детей, спасаться.
Ну а если никак нельзя покинуть территорию, ну родители больные или те же дети, которых, может быть, нельзя как-то вывести, есть же такие ситуации. Есть, конечно, ситуация, я знаю, допустим, из Крыма нельзя вывести детей, потому что нет согласия обоих родителей.
Это понятно. В любом случае для них общение очень важно, как такой мостик, связь с реальностью, связь с той жизнью, какая тут более бурная, ну так уж сложилось. Потому очень важно поддерживать с ними либо телефонную связь, либо каким-то другим образом пытаться с ними общаться.
Вы просто сказали о том, что самые активные или самые продуманно, если можно сказать, выехали уже оттуда, я поэтому и уточнил. В студию с нами Анна Майборода, и все-таки о результатах агитпоезда.
Ну, давайте немножко вернемся к людям, которые остались на той территории. Так получается, я бы разделила этих людей на две категории. Те, которые по убеждению посчитали необходимым там остаться. Это одна категория людей, и таких людей очень много, и даже в моей жизни довоенной. И та категория людей, которые действительно по той или иной причине не могут выехать оттуда. Больные, пенсионеры, как правило, это люди, которые нуждаются в дополнительной помощи, они физически не могут сюда переместиться, и есть люди, которые им некуда переместиться, потому что, к сожалению, давайте ответим честно, все-таки для переселенцев сделается очень много, но четкой программы, понимаемой для людей с той стороны, куда они приезжают, четкого алгоритма, что их здесь ждут, принимают с любовью и радостью, к сожалению, нет.
Ну, это вот как продолжение нашей предыдущей темы, да?
Да, в гостях у нас была Евгения Андреюк из Крымсос. Мы, в принципе, говорили о том...
И о том, что нужно делать, чтобы возникла такая программа и было четкое понимание, что люди являются частью потенциала, да, и новых возможностей страны. Вот как раз об этом мы говорили. Вы это чувствуете, вот как волонтер? Я знаю, что во время очень таких горячих боевых действий волонтеры на себя брали эту миссию, они вывозили. Та же Наталья Воронкова из Дебальцевого вывозила уже под обстрелами. Там даже один автобус сгорел. Под обстрелами вывозили просто людей, умоляли их покинуть эту территорию. И вот сейчас это ощущается, когда волонтеры приезжают, что с вами хотят общаться и ожидают какой-то, в том числе, психологической помощи.
Ну, вы правильно затронули момент, что большинство всего, что сделано как бы для людей, все-таки сделано больше волонтерами, потому что люди в форме, для них психологически их отпугивают, даже наши как бы украинские военные, поэтому львиную долю всего на себе взяли волонтеры, вывозили с Дебальцева Наташа Воронкова вместе с Дианой Макаровой.
С Дианой Макаровой, да, хорошо, что вы сказали.
Но хочу сказать, что кроме того, что у нас есть две зоны, что по ту сторону, и по эту, у нас очень большая проблема точно так же в прифронтовой серой зоне. У нас люди умовно живут и жили до определенного периода в непонятной ситуации. Там, где большинство организаций, которые есть у нас, международных, не имеют туда доступа, потому что им запрещено в целях безопасности. На ту сторону люди могут переместиться как бы пешком, там, за водой, за чем-то еще, за продуктами. А с нашей стороны не созданы были идеальные условия, даже не было административной принадлежности и социального обеспечения и так далее. Вы все правильно говорите, и сказала Марта о том, что нужно в любом случае с людьми разговаривать, со всеми. В каком формате? Это, наверное, выбирается та или иная категория людей, как бы, и в каждой, как бы, общение это, ну, скажем, строится по-разному. Когда мы были с поездом в поездке, я ездила в прифронтовую зону, Бахмутка, Зайцево и так далее. И четко понимала, что моя задача была рассказать этим людям, что я такая же, как они, у меня тоже такие же самые банальные проблемы, и интересуют, в первую очередь, ну, такие же, как их. Жизнь, здоровье, стабильность, достаток, как бы, то есть какие-то такие
будущее вещи. Детей.
Да. Единственное, что, строя общение с этими людьми, надо постараться, как бы, покамест не затрагивать болезненные, как бы, их вопросы, для того, чтобы не перевести, как бы, формат общения с ними из позитива, как бы, в негатив, в разбор полетов, что плохо. Поэтому я
старалась... И кто виноват, да? Да. Вот этот вопрос.
Поэтому, будучи так вот в Зайцево, я, собственно говоря, преградила о том, ну, такой у меня был построен такой небольшой заборчик о том, что, дорогие мои, давайте говорить о том, что надо сделать для того, чтобы вам было хорошо. Угу. Еще из моего опыта такой был интересный зимний такой вариант. Я ездила на передовую на Рождество календовать со своими друзьями-волонтерами и перемещаясь, ну, мы, это были военные, и перемещаясь по линии прифронтовой, в опытном просто увидела людей гражданских, которые ходят по улице. И представьте, какое было разрушение у них их идеалов, когда из машины выходят нарядные люди и подходят к ним и говорят: вы знаете, вас тут много, вы же здесь живете, давайте вам поколядуем. То есть для того,
реакция,
чтобы...
Реакция была позитивная?
Конечно. В течение 5 минут люди были, собрались, люди откуда-то вышли из практически разбобленные дома, собрались, окружили меня, калядовала, пела, как бы раздавала подарки. Военные настроены осторожно к этому вопросу. Мне было все равно, я как бы мирный человек, я хотела этим людям рассказать, что мы... переживаем за то, что с ними происходит. И, естественно, заканчиваются, как правило, такие встречи, когда это слезами на глазах. Разговаривать надо в процессе, как бы, со всеми. И, в первую очередь, и по ту сторону, и по эту.
Давайте подключим Марту Пивоваренко, психолога, которая с нами на скайп-связи. Марта, и вот я бы хотел, чтобы вы тоже сказали, в чем состоят сложности такого общения с людьми, которые в прифронтовой зоне, и как их решать.
Очень важно, как сказала моя коллега, тоже волонтер, принцип осознания, то есть люди, какие обращают внимание на важные компоненты жизни, какие как бы просыпаются от того всего ужаса, какой они видят каждый день вокруг себя, разрушение, сложное прогнозирование, что ждать дальше. Для них очень важно вот это обратить внимание, да, что есть другие вещи, тоже колядование, что есть общие ценности, что люди по другую сторону, какие для них иногда противники, иногда непонятные просто, непонятные ценности, что менталитет украинский, он, конечно же, от русского отличается, но это не означает, что это плохо либо хорошо, что это просто, ну, другой подход, другое воспитание. И не обязательно нужно там искать поводы заострять ситуацию. Важно понимать, что потребности-то у нас одинаковые. Мы все хотим развивать детей, хотим жить лучше, да? Хотим, ждем чего-то от власти. Но волонтеры, они понимают, что дождаться это очень сложно. И без волонтерского движения в Украине бы, в принципе, сложно бы было достичь каких-то результатов. То есть вот эти моменты, они очень важны. Осознание, обращение внимания – и потребности. Потребности, цели, стратегия, будущее. Это помогает людям понимать, что есть и выше цель, да, и эта цель, она может их спасать. Во время Второй мировой войны, когда в концлагерях люди пребывали очень долго, более губительным для них была бесполезная работа, когда их заставляли носить большие камни, и они понимали, что их жизнь бесцельна, она никуда не ведет. Они умирали там на протяжении 2 месяцев.
Ага, то есть у людей должна быть цель. Ее очень четко нужно сформулировать.
Обязательно.
Вот на этом моменте и может возникнуть какой-то конфликт или не конфликт, если люди по разные стороны линии разделения и остались по разным причинам. Допустим, те, которые остались с одной стороны, должны или могут общаться с теми, которые остались с другой стороны, и могут не найти общий язык именно по этим вопросам. Вы сказали, как жить, оба хотят жить лучше, но один хочет жить лучше вот в этих условиях, другой хочет жить лучше в этих условиях. Как можно обойти вот эти темы, в которых могут возникнуть какие-то огневые точки?
Почему так сейчас сильно делают акцент на том, что нужно поддерживать пенсиями людей, какие будто бы по ту сторону? Дело в том, что потребности, они важны, и если человек спускается на уровень потребностей, не может удовлетворить самого низшего, то есть поесть, защита, он как бы дичает. Если мы позволяем человеку спускаться на этот уровень, то он способен на очень многое ужасное. Если человек понимает, что он уже борется не за реальное выживание, он начинает думать о будущем детей. То есть очень важно понимать, что есть в нашем мозгу две части. Одна более дикая, какая отвечает за наше выживание. И если мы хотим видеть в людях лучшее, мы должны пытаться каким-то образом защитить их и дать вот это первичное потребность и удовлетворение.
Угу. Спасибо. Я хочу, друзья, хочу подключить сейчас аудиторию. Пожалуйста, звоните в нашу студию. Громадское радио хорошо слышат на линии разграничения. Звоните нам, люди, которые сейчас живут в зоне боевых действий, да, там, где звучат обстрелы. А как с подконтрольной Украине территории, так, пожалуйста, звоните и с оккупированных территорий. Я уверен, вам есть что сказать. Наши телефоны 044-338-82-20, 044-338-82-20, мобильная связь 094-910-12-20, 094-910-12-20, мы ждем ваши звонки, пожалуйста. Вы знаете, я сейчас задам очень непростой вопрос, и он может вызвать такой негатив, но я сознательно это сейчас сделаю. Вот у нас мы сейчас в эфире много говорим о том, что Украина должна выплачивать пенсии на неподконтрольные, на оккупированные территории. И мы понимаем, что там живут граждане Украины. Украина от них не отказалась. Значит, Украина их должна поддерживать. Но вот в чем контроверсийность этого вопроса и то, что может вызвать сейчас негативные эмоции. А не поддерживаем ли мы таким образом режимы, так называемые ДНР и ЛНР? Вот что получается? Таким образом люди получают пенсии, причем часто могут получать и российскую, и украинскую пенсию. И вроде бы жизнь нормально, все хорошо. Вот смотрите, как создали незаконные республики, жизнь налаживается. То есть все сделали правильно. Не поддержим ли мы таким образом оккупационные режимы? Я еще раз повторяю, это вопрос очень непростой, да, он сейчас очень много негатива может вызвать со всех сторон. Но нужно получать ответы и нужно быть откровенными друг с другом.
Угу.
Кто готов?
Если можно, я отвечу на это.
Да, пожалуйста, это Марта Пивоваренко.
Я подняла эту тему, потому я понимаю четко, как выглядит ситуация в этом аспекте. Очень важно понимать, что если мы учитываем, что идет борьба за территорию, то когда идет война за территорию, люди не учитываются вообще. То есть если мы говорим о земле, то мы не говорим о людях. Люди, ихнее сознание, оно очень четко разделяет, кто на какой стороне и кто за их потребности, за их жизнь готов бороться и умирать. Соответственно, если мы создаем условия, при которых у них забирают то, что дает украинская сторона, то это вызывает злость к так называемым ЛНР-ДНР. Четко понимание, кто и за что борется, это очень важно. То есть для нас важнее люди, а не земля, для нашей стороны. Это четко понимает каждый волонтер, потому он туда ездит. Потому вот важный аспект. Если мы боремся за их головы, души и понимание, что же происходит, то, наверное, важнее ставить акцент не на то, кому мы чего снабжаем, а то, как они это понимают и воспринимают. Они же тоже могут понять, если они там копейки получили, да, свою пенсию, у них ее забрали. Либо там Украина все равно их поддерживает, хотя они вроде с ней борются. Я не говорю, что важен абсолютный гуманизм, но важно понимать, на что мы ставку ставим, на людей, либо на землю.
Знаете, тут читал несколько репортажей из горячих точек на линии соприкосновения, в которых, в принципе, в каком бы населенном пункте ни было, люди, население этого населенного пункта относятся абсолютно по-разному как к одной стороне, так и к другой стороне. И тут трудно говорить, что какие-то показательные моменты могут что-то изменить. В голове у человека изначально сидит какая-то предрасположенность к чему-то, либо не предрасположенность ни к чему абсолютно. И любой момент, любой... Вот, к примеру, мариупольская волонтерка буквально вчера написала у себя в Фейсбуке, я дословно не скажу, дословно не вспомню, но после обстрела жилого микрорайона Восточный в Мариуполе некоторые люди праздновали этот обстрел. То есть даже те люди, которые попали под него, они, вот, как она пишет, действительно отмечали как праздник его. То есть даже...
Это потому, что снаряды с той стороны прилетели?
Это потому, что свои... они думают, что
свои...
именно те...
Свои родные снаряды прилетели на, свои... на наши же головы, да? И это воспринимается как
и никакая
как радость.
Пропаганда ничего не может изменить позицию этого человека. Поэтому говорить о том, что кто-то что-то видит и понимает, наверное, сложно. Но я так понял, что вы выделяете четыре стороны разговора. Это Украина, украинская власть или украинские войска, ЗСУ, в общем, официальная сторона, так называемые республики, люди, которые живут по всей территории Украины, и волонтеры, я правильно понимаю? То есть это не диалог даже получается?
Я бы сказала даже, что есть еще одна часть населения, какая у меня есть такая клиентка, какая ездит в зону АТО, поскольку могила ее всех родственников находится там. И она ездит каждых там, 2 месяца на оккупированную территорию, преодолевает очень большие трудности и рискует жизнью, потому что там лежат ее родственники. Ну, это тоже нужно понимать, что есть другая сторона.
Я искренне немножко вклинюсь в этот разговор.
Это Анна Майборода, волонтерка. Да.
Не волонтерка, не люблю такое слово абсолютно.
А мы вот применяем.
Какое слово? Да.
Волонтер — это человек, волонтер, который делает доброе дело. Как бы, вот оно, наверное, мы больше превращаемся в громадских деячей.
Ну, смотрите. Да, ладно, не будем дискутировать сейчас по этому поводу. Прошу.
Что касается пенсии, это довольно-таки неоднозначный вопрос, который, по большому счету, на сегодняшний день манипулирует как бы большое количество людей этим вопросом. Дело все в том, что, да, территорию мы должны бороться мы боремся за территорию восстановления своих границ, и мы должны бороться за умы тех людей, которые там остались. Причины, опять же, таки, у них разные. Одни не могут, другие не хотят. Тогда у меня вопрос первый. Если те, которые не хотят, а зачем мы должны им финансировать их и плачивать им заработную плату? Мало того, все люди, которые по большому счету возвращаются либо переезжают на территорию покамест как бы Украины, которую там, например, Артемовск, переезжая как бы линия размежевания, и есть процедура, они могут зарегистрироваться и получить за весь период своего отсутствия на территории Украины всю пенсию. То есть, по большому счету, это не значит, что, собственно говоря, просто не могу себе представить, каким образом можно выплачивать регулярно пенсию на ту территорию. Это раз. Второй момент, вы меня извините, люди, которые на той территории живут, они сделали какой-то степени определенный бизнес даже по закупке продуктов на этой территории, потому что потом по обналичиванию средств это было давно. То есть там все довольно-таки неоднозначно сложно. Честно сказать, надо принять какое-то решение на уровне такого как бы государства, например. Если мы государство, то у нас должна быть четкая государственная политика. И да, мы должны все желать жить в Украине. И те люди, которые там, как бы для этого должны быть со стороны государства сделано много вещей, там, начиная стабильность, как бы, людей, достаток, уровень и куча всех остальных вещей. Но заигрывать с тем, что мы будем выплачивать пенсии, и нас за это полюбят, потому что мы их поддержим, это как-то неправильно.
Анна, а как сбалансировать такую политику, возможно, да, чтобы, понимая, что там остались наши граждане, граждане Украины, чтобы они понимали, что родина и страна их не забыла, с пониманием всех рисков, с пониманием того, что есть там часть населения, которая которые ненавидят Украину, и они также будут украинские денежки класть себе в карман. Это тоже правда. Давайте не врать.
Конечно,
себе.
Да.
И при этом говорить, вот смотрите, какие лохи, да, мы против них воюем, они нам деньги пересылают. Понимая, что часть каких-то людей там такая есть, но в то же время для того, чтобы не настроить основную часть населения против себя и показать, что Украина жива, Украина сражается, Украина даже в таком тяжелейшем положении продолжает помогать своим гражданам, которые находятся под оккупацией. Вот где найти этот баланс, как вы считаете?
Ну, первое, информационно, мы должны, собственно говоря, достучаться на ту территорию, доносить информацию и четкую позицию нашей страны, что мы планируем делать, что мы поддерживаем. Люди должны это слышать. Не от тети, которая принесла передачу или деньги. Они должны как бы это слышать в комплексе.
Именно поэтому Громадське радио вещает и за линию.
Я знаю, общения. Я даже проверяла, собственно, специально, где вещает ваше радио, потому что ну, у нас проблема есть.
Слышали нас?
Я не слышала, но у меня четкая информация была, где. Я как раз в момент проверки. Теперь, что касается информационно, раз. Второе, по опыту ребята из Крыма, как бы на границе с Крымом организовывали такие пункты, и есть ряд благотворительных организаций, которые внутри Крыма занимаются адресной доставкой помощи, как бы и такими какими-то вещами. У меня, я вам честно скажу, у меня нет 100% рецепта, наверное, его тоже нет. И есть такое понятие роды, человек рождается на свет через боль. Поэтому, возможно, для того, чтобы получить чуть больше, наверное, надо какие-то вещи применять как бы кардинальными, какими-то как бы более жесткими.
Это возможно, что вы имеете в виду?
Ну, возможно, должна быть четко адресная доставка. Возможно, какие-то должны.
Но это
быть...
же невозможно. Мы с вами понимаем. Вы вспомните те времена, когда броневики, вот эти инкассаторские, их же останавливали, грабили и все отбирали. Но в конце концов, ну нельзя же деньги сбрасывать с самолета на парашютах.
Нельзя.
Правда?
Мало того, есть такая месть, есть категория людей-пенсионеров, которые там живут. Они не могут физически, собственно говоря, выехать, получить на нашей территории деньги. И с той стороны построен чудесный бизнес, который можно было бы с помощью карточек и так далее, люди за какие-то проценты обналичивают эти деньги. Это тоже неправильно. Я искренне надеюсь, что мы найдем форму, которая как бы смогла бы. Но я четко должна, мне бы хотелось бы четко понимать, что все, что происходит в зоне АТО, эти гибели и смерти наших людей, и те страдания этих людей в прифронтовой зоне, которые в нашей территории, не просто так, что мы не будем заигрывать с теми, кто остался там, для того, чтобы вернуть их умы сюда, вернуть как бы страну, как бы это не тот путь, неправильный.
Вы знаете, мы сейчас, у нас такая жесткая дискуссия идет, но вот Алексей, одну секунду, да, я скажу.
Да, конечно.
Да, спасибо, да. Но все же мы сейчас ищем выход. Я понимаю, что вот в течение этого часа мы его не найдем, но мы на пути, я это чувствую. Это первое, да, и чтобы вот так перевести дух, Алексей, давай запустим сейчас музыку, после которой мы вернемся в эфир, и к нам присоединится, кстати, Дмитрий Снегирев, который уже пришел в редакцию.
Музыку отлично, именно на этот случай припас для вас отличную мелодию Михея, которая называется «По волнам». Предлагаю немножко выдохнуть.
Я иду по золотому песку, несу надежду, мечту. Знать хочу, что ждет меня там впереди, за плечами годы, где мы, а где они, те города, люди, слова. Как птица я взлетаю и лечу туда, где мечта и судьба сольются воедино. Все или ничего, для слабых середина.
Не надо пустых разговоров, а счастья не надо. Мы поплывем по волнам, и рая земного не надо рубить и канаты. А мы поплывем по волнам.
Всякий раз, когда волною накрывает, время останавливает бег. Порой бывают подводные камни и снова на мели. Но звезда горит в ночи, звезда горит вдали. Жизнь продолжается, время идет, оно не ждет. Не страшен на пути любой водоворот. А мне бы только раз штурвал взять в руки, оставить позади все, что мешает мне идти.
И попробуйте тогда мне дать мечтать о чем-то более ярком, чем звезда моя.
Та, что выше всех, но светит лишь мне. Я несу ее свет до сих пор в своем сердце.
Если вдруг штиль,
то я возьму в руки весла.
Если вдруг шторм,
значит будет солнце. Последняя строка, скучаю по всем вам. Мое письмо уносит ветер по волнам.
Не надо пустых разговоров, а счастья не надо. Мы поплывем по волнам, и рая земного
спят ветра, да, но мы разбудим их. Вот наши паруса дути за десятерых, разбивая в пух и прах чудеса, чудеса. Не нужны тем, кто не верит в них.
Мы машем руками, мы почти на горизонте. Мысли о Боге, мечты о свободе.
Как не случится, как не получится,
не страшен исход,
все по воле случая.
Не надо пустых разговоров, а счастья не надо.
Вы знаете, вот тут я согласен, пустых разговоров не надо. Я надеюсь, разговор, который происходит в нашей студии, он точно не пустой. Вы слушаете программу «Киев-Донбасс», проект «Точки опоры». Мы говорим о психологической помощи для тех людей, которые оказались в очень тяжелом состоянии в связи с войной на востоке нашей страны. Для вас ведут этот эфир журналист Алексей Бурлаков, Дмитрий Тузов, наш звукорежиссер Ирина Нижник.
«Точки опоры». Проект для тех, кто из-за конфликта на Донбассе переживает сложные жизненные ситуации.
Дмитрий Снегирев появился в нашей студии, сокоординатор общественной организации «Право справа». Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день.
Да. Ну и с нами на связи по-прежнему психолог, Марта Пивоваренко и Анна Майборода, волонтер, тоже еще находится в нашей студии. Предлагаю вот всем и нашим радиослушателям, которые, кстати, могут нам дозвониться по номерам телефонов 044-338-8220 и 094-910-1220, пока вы записываете номер и пытаетесь набрать его на своем телефоне, из любой части страны, из любой части, может быть, кстати, «Грамматика радио» можно услышать по всему миру на сайте grammaticaradio.org. В общем, отовсюду звоните, набирайте. А пока предлагаю вам послушать сюжет Светланы Гуренко о роли политики в общении с родными по обе стороны линии пересечения. И мы будем дальше говорить о семьях и, в принципе, об общении с разных сторон. Слушаем.
На неподконтрольной территории у Ольги Поляковой остались близкие люди. Из-за несовпадения политических взглядов их отношения натянулись, а с некоторыми прекратились. В Харьков Ольга Полякова приехала с семьей в начале военного конфликта на Донбассе. В Стаханове, ныне Кадивке, остались родители ее мужа, а также другие родственники. Со своими родителями женщине общаться легко, их политические взгляды совпадают. А с остальными тем о войне и политике приходится избегать, рассказывает переселенка Ольга Полякова.
С другими родственниками, у меня есть те, которые не поддерживают меня, мы эту тему стараемся обходить. Я, по крайней мере. Только начинаем говорить о войне, что-то другое. Нахожу тему, потому что тяжело, не хочется вступать в конфликты. Если что, покушать. Как часто стреляют. Ну, кто стреляет, я уже не уточняю, потому что там ответ будет один. Как они живут? Болеют, не болеют? Такие вопросы.
Говорит Ольга. Кризисный психолог Елена Григорьева советует родственные связи не рвать, а продолжать общаться на нейтральные темы.
Важно общаться со своими родственниками, даже если они другой точки зрения, но стараться, ну, не про политику общаться, но чтобы у них было такое чувство, ощущение, да, что вот вы есть и вы нормальный человечный человек, пусть вы и отличных от них взглядов. Чтобы вот, несмотря на то, что взгляды разные, это не убивало ваши человеческие взаимоотношения.
Советует Елена Григорьева. Муж Ольги теплые отношения с родственниками сохранить не смог. Из-за разности во взглядах он совсем перестал общаться с сестрой и друзьями, рассказывает переселенка.
Мне проще общаться почему-то. Он более такой вот крайней точки зрения придерживается. Разругался со своими друзьями, с которыми дружил с самых малых лет. Прошел... я не знаю, в лагере, в пионерский везде ездил, были не разлей вода. После того, как его друг поддерживать стал Россию, я его заставляю позвонить, пообщаться, но пока я этого не могу добиться. Вот эта война стала между ними.
Говорит Ольга. 13-летняя дочь Ольги также не общается с бывшими одноклассниками и друзьями.
Друзей практически там не осталось, потому что те, кто там был, они опять же за ополчение, она крайне категорично против этого. Поэтому она для них стала бандеркой. И опять же, общения нет.
Свои приятельские отношения со многими, кто поддерживает руководство так называемой ЛНР, Ольга Полякова тоже прекратила. Общение сошло на нет.
Я с ними пыталась общаться, но когда послушала речь о том, что к нам идут украинцы, нас бомбят, и до скольки это будет продолжаться, это было очень неприятно. Поэтому это был последний звонок мой. И со мной тоже. Я, конечно, не высказывалась и против ничего не говорила, но, тем не менее, общение прекратилось.
Делится переселенка. Если вы чувствуете, что человек, находящийся на неподконтрольной территории, не готов принимать иную точку зрения, не пытайтесь его переубеждать, советует кризисный психолог Елена Григорьева.
Как правило, насильное убеждение, оно приводит к тому, что человек еще сильнее отстаивает свои взгляды. Даже если люди были на референдуме, не стоит их очень жестко судить, потому что они просто-напросто не знали, к чему это приведет. И не стоит их винить дополнительно. Они, скорее всего, раскаялись уже 1000 раз. Нужно не поминать все время все самое худшее, что человек сделал, а посмотреть вперед и думать, что мы вместе можем сделать для того, чтобы как-то жить вместе нормально дальше.
Считает психолог. И переселенка Ольга Полякова, и психолог Елена Григорьева убеждены, что отношения между родственниками и друзьями по обе линии разграничения улучшатся, когда на неподконтрольных территориях появится доступ к украинским СМИ. По их мнению, это позволит живущим там увидеть происходящее в Украине с другой стороны. Светлана Гуренко, Ирина Седова, Громадский радио, Харьков. Слушайте, думайте.
Точки опоры. Проект для тех, кто из-за конфликта на Донбассе переживает сложные жизненные ситуации.
Возвращаемся в студию. Точки опоры, сложные жизненные ситуации. И мы прослушали только что сюжет, который связывает политическое представление, может быть, членов одной семьи или друзей, или знакомых, и связывают и разделяют их. Так вот, вопрос, в принципе, всем участникам диалога. У нас сегодня много, и если, может, кто-то еще из слушателей присоединится к нам, две стороны одной медали, два разных случая. То есть, когда родственники или друзья полностью перестают общаться, когда пары семейные распадаются по разные линии фронта. И другой случай, когда темы просто в семейном кругу или при встрече родственников просто выпадают или договариваются их не вспоминать, не употреблять. Вопрос с двух сторон. Как лучше, то есть правильно ли это с моральной точки зрения, если вот, допустим, в одной семье один, можно сказать, придерживается проукраинской позиции, другой пророссийской позиции в Украине. Правильно ли это уныкать от всей темы? И второй вопрос. Правильно ли на самом деле переставать общаться из-за политических убеждений? Вот с точки зрения психологии семьи, наверное, да, правильно задать вопрос. С нами на связи психолог Марта Пивоваренко. Если вы нас слышите, может быть, вы начнете.
Я прекрасно вас слышу. Спасибо, что вы постоянно делаете акцент на том, что я психолог. Это правда. Я практикую 12 лет. И считаю, что эта сфера очень важна для вообще жизни любого человека. Но кроме этого, я руководитель большой общественной организации Development Foundation. Это, можно сказать, в большинстве волонтерская общественная организация.
Так все-таки к вопросу, Март.
Да, физически я нахожусь во Львове. И когда мы начали работать с семьями переселенцев, важный аспект адаптации их был в том, что их не воспринимали как людей с менталитетом тутешним, да, как говорят. И были семьи даже, с какими мы работали, и потом построили даже исследование, где в одной семье один человек остался там, в ДНР, и даже занял какую-то одну из ключевых позиций, а его дочь переехала во Львов, потому что хочет другой жизни, Европы и развиваться. Это очень важный момент именно адаптации, чувства, что ментально люди разные. И это очень усложняет общение. Мы даже провели исследование о том, что такое сепаратизм, для того, чтобы люди, какие там во Львове, в Ровно, смогли отделять, что такое сепаратизм в чистом виде и что такое менталитет. Какой точно отличается, но это не означает, что люди имеют плохие намерения, либо они там хотят воевать. Mm-hmm. То есть тут важный момент вот этого понимания, что менталитет — это не выбор. Если человек жил на Донбассе, он общается определенным образом, у него шуточки даже, термины определенные проскакивают, то это не...
Подождите, я родился на Донбассе, какие у меня термины могут проскакивать?
Было бы здорово услышать все-таки, какая позиция правильная. Вот мы пытаемся вас реально, потому что вы квалифицированный специалист, а мы практикующие такие самоучки, чему-то учимся. Какая методика правильная? Общаться убирая эти темы конфликтные, пряча их и просто не затрагивая, либо что делать с тем, когда все это распадается, какая позиция должна быть?
позиция, если я со Львова, это не означает, что я должна общаться с вами по-украински. Если я хочу найти общий
поддерживать, здорово.
Язык. Вторая позиция. Если я хочу наладить отношения, я не буду искать повода войти в конфликт и кого-то в чем-то переубедить. Я буду искать мотивы, задавать много вопросов. Человек, когда задает вопросы, он ведет разговор. Он ведет линию разговора, и он провоцирует другого человека мыслить. Не базироваться на том, что вот мне так сказали, я так думаю, а включать логику и понимать процессы. Если вы хотите кого-то переубедить, намного проще задавать ему вопросы. Он будет намного лучше понимать.
Друзья, давайте подключим. С нами в студии Дмитрий Снегирев, сокоординатор общественной организации «Право справа». Дмитрий сам вынужден был оставить Луганск в свое время. И наверняка, Дмитрий, вы же общаетесь с людьми, которые остались в прифронтовой зоне, как на территории, контролируемой Украиной, так и на оккупированных территориях. Вот что самое сложное в этом общении?
Ну, ви знаєте, по великому рахунку я хотів би прокоментувати попереднього, тобто психолога. Мені не зовсім зрозуміло, коли сказали в Луганську, це певна ментальність, і там певні якісь жарти у нас свої, і взагалі свій світогляд, який чимось відрізняється від загальноукраїнського.
Ну, на це, кстати, отреагірували Олексій Бурлаков тільки що в студії.
І мій російськомовний колега, який присутній тут в студії, так само, він з Донбасу, я так розумію, і... Для нього теж не зрозуміло, який водорозділ між нами з мешканцями Донбасу і відповідно мешканцями Львова. Це для мене відкриття відверте було. Ну а по-друге, ви знаєте, ну такий момент.
По-перше, мені, Дмитре,
ну мені не зрозуміло. Вибачте, я закінчу. Мені важко розповідати, чи там, скажімо, давати якісь поради. У мене виїхали всі родини буквально до сьомого коліна. Як з моєї сторони, так і зі сторони дружини. Тобто, у нас не було такого, там одна сторона за Україну, інша притримується проросійських поглядів.
Я у вас хочу запитати, так?
Так,
дивіться, і до вас питання, і до Олексія Бурлакова. От те, що ви так болісно відреагували зараз на зауваження, що можливі якісь відмінності в менталітеті, болісно відреагували, це можливо тому, що у вас проукраїнська позиція?
Абсолютно ні. Ви знаєте, мій колега взагалі російськомовний, але це стереотип. Мешканця Донбасу, який сидить там на корточках і лузгає насіння, в якої спілкується виключно по фені, і там все бачення його, це улюблене радіо, це російське радіо або радіо Шансон.
Я
вас не перебивав, давайте я закінчу.
Та, будь ласка.
І третій момент, який мені взагалі подобався, коли було пряме включення з Харкова. Там чітко дали зрозуміти, наскільки нас хочуть бачити і чути, коли 13-річну дівчину чітко її колишні однокласники сказали, що вона бандерівка і з нею не будуть спілкуватися. Ми 24 роки намагалися почути російськомовний Донбас. 24 роки, вибачте, російськомовний Донбас не чув україномовний Донбас. І зараз нас знову намагається посадити за стіл перемовин і зробити саме українськомовну сторону Донбаса. Ми маємо знову якимось чином поділяти погляди російського Донбасу, який повстав проти нас. Для чого це робити? Почекайте.
А для чого?
Вони зробили свій вибір. Шановні, будь ласка, ви зробили той вибір. Так, я спілкуюся з тією стороною. Більше того, навіть ті людьми, притаманні люди, які залишилися на тій стороні, так само, вибачте, займають певну позицію. Це перший момент. Другий момент. Не треба забувати, що пройшло 2 роки окупації, яка вже взагалі, тобто мозок і так був промитий, а за ці 2 роки промили там мозок остаточно. І бачити нас там, знаєте, з хлібом сіллю зустрічати нас ніхто не буде. Давайте знімемо рожеві окуляри.
Ось ми і підібралися до психологічної точки нашої програми, і саме до спілкування між народами та між одним народом всередині народу. Давайте перейдемо
всередині
саме до
цього. Всередині нашої студії.
Всередині нашої
студії. Якось вийшла радикально психологічний настрой.
Так це нормально, слухайте, ми вскриваємо ці гарячі точки.
А тема програми така.
Ну, так. Мені б дуже не хотілося, щоб ми зараз за цим столом затримуємо такі речі, як мова, наприклад, бо це дуже болісно. А мені, вибачте, я сижу між двома чоловіками з Донбасу, один спілкується українською мовою, інший російською. Я корінна киянка, в 5-му, чи 6-му, чи 7-му поколінні виросла в російськомовній родині. Сьогодні я була, мова спілкування на передачі була російська. Мне абсолютно все равно, как бы на Украине живут люди, общающиеся на разных языках. Я не считаю, что язык является самым основным в этом вопросе. Мне хотелось услышать ответ на важный вопрос. Скажите, пожалуйста, проблема общения с людьми на той территории в семьях, которые по-разному мыслят и думают. Как выбрать, какая позиция правильная? Не затрагивать самые болезненные стороны, не поднимать эти вопросы острые, политические, радикальные, а любить друг друга и строить взаимоотношения на других вещах? Либо, например, кардинально сказать, ты мыслишь, как бы поддерживаешь Россию, а я поддерживаю Украину, мы с тобой разводимся, разделяемся, и мы с тобой больше не общаемся. Вот я вот хотела услышать, ну, например, ответ на этот вопрос, пока я не услышала.
Как решить этот конфликт, вы имеете?
Нужно я не вижу в этом конфликта. Именно. Моя позиция такая, что если... наверное, все-таки стоит избегать этих острых тем. Если мы хотим, как бы, нельзя отказаться от матери, потому что она мать, какая бы она ни была, живущая по ту сторону, то есть, по большому счету, все равно, как бы, она вас породила, и элемент заботы и внимания надо, как бы, ей отдать должное какое-то, даже если она по-другому думает. Потому что она мать. Потому что относиться к вам будут ваши дети так, как вы относитесь к своим родителям. Но вопрос, как бы, политики, взаимоотношения и так далее, наверное, не стоило вообще поднимать, вообще не с матерью.
Вы слышите случае. Сейчас Анну Майбороду, а вот, наверное, вопрос ее такой же, примерно, как я задавал до этого, к Марте Пивоваренко, да. Если вы слышите. Помогите нам все-таки разобраться, нужно ли поднимать или не нужно ли все-таки поднимать политическую тематику в условиях семьи, друзей и так далее.
И тем более, Алексей, прости, но эта тематика, она все равно поднимается.
И, кстати, вы заметили,
как... Люди собрались за столом, да, они обязательно будут об этом говорить, потому что это их волнует. Они включают телевизор, обязательно они это будут обсуждать.
Ну, грамотные люди избегают этих... Люди, которые любят друг друга, понимая, что, зная психологически, что будет конфликт, они избегают этих ситуаций.
Ну, давайте психолога послушаем.
Да, все-таки.
Да, я вам очень благодарна, что на самом деле такой процесс запустился.
Бурлит, я бы сказал.
Да, оказывается, да, это хорошо, это не только дискуссия, но и это сам процесс осознания, что же ждут от нас люди на той территории. Очень важно понимать, что если ты задаешь вопросы, ты не избегаешь темы, ты просто пытаешься понять, с какой причины этот человек поднял эту тему. И избегать, я согласна с коллегой, избегать эти темы постоянно как-то не получается.
Согласна, да.
Соответственно, люди общаются об этом, но когда они пытаются друг другу что-то сказать, то другая сторона не слышит.
А какие есть вот моменты, чтобы перевести все в шутку, допустим, или там как-нибудь сменить тему? Вот как, если разговор в семье уже зашел на эти полярные?
Да, Алексей, я просто хочу дополнить то, что ты сейчас спрашиваешь, потому что это касается нас всех, да? И как вот обычно этот разговор происходит в таком формате. А вот ты посмотри, что ваши натворили. Mm-hmm. А ответ, а ты посмотри, что ваши натворили. И вот так вот оно нарастает, да?
Да, первое, что важно, понимать, что пытаясь доказать что-то, ты не продвигаешься в этом вопросе. Потому сделай шаг назад. Кому-то нравится сказать «подыши», но вообще-то правильное будет спросить, а почему именно сейчас ты об этом говоришь? Возможно, у нас назревают какие-то другие проблемы, почему ты поднял именно эту тему? То есть за агрессией обычно кроется что-то другое.
Да, согласна.
Так все-таки что нужно сделать? Перевести тему, выдохнуть.
Тем будет неправильно, потому что это повод просто поскандалить в семье. Угу. Соответственно, спросить, хорошо, ты сейчас об этом заговорил, ну почему? Что я должна услышать, либо что я должен услышать. Ты хочешь что-то конкретное мне сказать, либо это просто...
И вы готовы услышать ответ на этот вопрос?
День, да, и ты пережил сегодня много, и ты хочешь этим поделиться, потому ты заговорил совсем о другой теме.
Я хочу підключити Дмитра Снігирьова. Дмитре, у вас були спроби спілкуватися дистанційно, там, по телефону, скайпом, як завгодно, з тими людьми, які підтримали те, що сталося на окупованих територіях?
Звичайно. Ну, всі два роки ми спілкувалися, не просто спілкувалися, тобто постійно йде спілкування, тим більше, що мережа вона розвинута, вона і в Луганській, і Донецькій області, спілкуємося ми як з людьми, які займають антиукраїнську позицію, так відповідно і проукраїнську позицію. Так от я хотів би, знаєте, ну, я можу перейти на російську мову спілкування, це не складно. Я, знаєте, не можу зрозуміти, зачем в одну телегу, знаєте, пытаются впрячь коня і тріпітну лань, посадити за один стул, людей, которые поддерживают антиукраинские позиции и проукраинские позиции.
Для чего? Вот сейчас у нас
это уже не семья. Вы извините, если есть мировоззренческий конфликт, это уже семья никогда не будет.
То есть политика все-таки влияет.
А вот Анна сказала, это уже разбитая кружка, которую вы никогда не склеите, у которой есть, в принципе, противостояние даже не на генном уровне, а именно у той памяти последних 2 лет. И, вы знаете, не всегда вот эти воспоминания возможно каким-то образом стереть или забыть. Как правило, наличие именно воспоминаний и вот этих памятных каких-то моментов и предопределяет поведение человека.
Дмитрий, а если это семья родителей, допустим?
Да, да, вот мама, как Анна,
знаете,
сказала.
Ну,
да?
Семья родителей, как мы уже прошли несколько таких войн, когда семьи фактически их ставили перед моментом выбора. Либо они поддерживают одну сторону, либо другую сторону конфликта. Все это заканчивалось тем, что невозможно примирение в моменте.
Ну, ведь речь идет не о примирении, речь идет просто-напросто об общении элементарной и, например, отцу, сыновей, как бы заботе.
Вот я знаю, друзья, вот я одну секундочку прошу прощения. Со мной живет мой сосед, который выехал из Донецка. Так. Его семья поддерживает то, что происходит сейчас на оккупированных территориях. Они ходили на вот эти псевдореферендумы, они продолжают и сейчас, хотя у них энтузиазма очень поубавилась в результате того, что произошло. У него абсолютно четкая проукраинская позиция. Он сразу, у него даже не было момента выбора. Он это все не принял, он выехал, он сейчас живет в Киеве. Знаете, что он делает? Он сейчас им покупает лекарства и высылает, потому что там нет этих лекарств.
Моя речь была именно об этом.
Вы знаете, в 2014 году, я объясню на конкретном примере, мы хоронили здесь в Киеве бойца Азова, это мой товарищ 20-летний, он погиб под Иловайском. Вот мать его отказалась принять тело сына и похоронить в Луганске. Его кремировали здесь. О каком примирении вообще поиски компромиссов может идти речь? То же самое было в Волчевске, когда расстреляли моего побратима, его отказались там хоронить и пришлось тело вывозить. Вот вам это конфликты в одной семье, как говорится. Та сторона не готова нас принимать и не готова нас
слышать.
Я
прошу прощения.
Я извиняюсь, я закончу мысль. Поэтому не стоит, когда нам навязывают мысль с позиции силы, искать компромисс с той стороны. Не стоит забывать, что это украинская территория.
Подождите, если мы не говорим сейчас про политику, мы говорим сейчас внутри одной семьи.
Одной семьи я вам навел конкретные примеры, когда мать отказывалась принимать тело сына, погибшего.
Видите, это один вариант.
Лишь потому,
это проблемы матери. Что
вы извините, это проблемы именно семьи. Мы коснулись проблемы семьи, поиска компромиссов.
А вот та ситуация, которую я рассказал, вот они не отказываются принимать лекарства, которые им из Киева высылают.
Абсолютно верно, потому как это халява, извините. А почему бы не принять те лекарства на халяву?
Кроме Востока, у нас, вы бачите, у меня еще есть Крым. Я как человек, который принимал участие в вывозе военных из Крыма, и вывозили его волонтеры, я искренне хочу сказать, что большинство военных приехали сюда с сумочкой в руках, оставив там все, дома насиженные и так далее. И большинство родителей, боевых офицеров, которых я знаю, на каком-то этапе отказывались от этих детей, от этих офицеров. Масса примеров есть. Каждый из нас не имеет права обсуждать или осуждать чью-то семью, потому что взаимоотношения в семье они строят между собой сами.
Отлично.
Но есть ценности, которые записаны в Библии, банально простые. Поверьте, я очень радикально настроенный человек, потому что происходит на Донбассе, потому что мои уши и моя душа женская пропустила за эти 2 с лишним года очень много всего того, что ни один мужской ум не вынесет. Но вместе с тем мы должны все-таки быть мудрыми по отношению к своим близким, родным, период охлаждения взаимоотношений, он должен быть для того, чтобы каждый понял ситуацию, в которую попал и ценил со своей стороны. Навязывать какое-то решение кому бы то ни было вообще невозможно и неправильно.
Друзья, у нас остается совсем мало времени. Я хочу вас перебить, прошу прощения. Мы сейчас говорили именно о психологической стороне вопроса. Я слышал, так Марта Пивоваренко хотела включиться, что-то дополнить. Я хочу сказать о том, что много эмоций, много разных случаев и судеб. Я, допустим, знаю семью, которая наполовину, в одну сторону, наполовину в другую сторону, и они все живут в Донецке, и очень сложно им выехать. И
Марта Пивоваренко, 15 секунд у вас, да.
Спасибо. Хочу сказать, что когда мы проводили исследование, мы пропустили через себя очень большое количество семей, и мы можем говорить о какой-то определенной статистике. Разные ситуации есть, но нужно понимать, что в материале, какой мы сделали, по факту исследования, мы поняли, что разногласия ведут только до заострения ситуации. Эти люди по той или другой причине попали в жизненно сложные ситуации.
Марта, у нас буквально несколько
секунд. Вы знаете, я вот сейчас... закончить на одной фразе. Дмитрий... Ни один нормальный сын не откажется от матери, ни одна мать не откажется от своего ребенка, вне зависимости от политических уподобань. Все, это точка.
Знаете, мы сейчас все вместе, друзья, создали просто потрясающий эфир. Я чувствую, что его просто нужно продолжить.
Конечно,
у нас все бурлило,
да.
У нас бурлило, да, все в студии, но реально для того и создаются такие программы и такие эфиры. Поэтому давайте продолжим этот разговор. Подключим вас всех. Спасибо большое. Вы слушали «Точки опоры» в рамках проекта «Киев-Донбасс».